Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Доклад правозащитной организации Freedom House. Многие страны на постсоветском пространстве становятся все более уязвимы для кризисов, подобных происходящим сейчас в арабском мире. Израиль разрешил репортерам присутствовать при возможном перехвате второй так называемой флотилии мира. Поставки электроэнергии из России в Белоруссию могут быть прекращены из-за неуплаты Минском долга. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Многие страны на постсоветском пространстве становятся все более уязвимы для кризисов, подобных происходящим сейчас в арабском мире. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House. Исследование касалось, в частности, демократических процессов на территории бывшего Советского Союза, и, согласно его итогам, 80% населения этих стран, свыше 220 миллионов человек, жили в 2010 году при авторитарных режимах. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников, которого я приветствую в прямом эфире. Валентин, вам слово.
Спасибо, Андрей. В той части доклада Freedom House, что касается России, констатируется, что в стране в 2010 году продолжалась политическая стагнация. По мнению экспертов организации, премьер-министр Владимир Путин остается самым важным игроком на политической сцене, хотя и принимает решения в составе небольшой руководящей группы, в которую входят президент Дмитрий Медведев и представители сил безопасности, правоохранительных органов, военных и экономических агентств. В докладе отмечается, что они поддерживают централизованный авторитарный контроль и не допускают движений к демократизации. Среди других утверждений доклада, российская политическая система основывается на беззаконии и не существует надежных механизмов, которые население могло бы использовать, чтобы привлечь своих лидеров к ответственности. Выборы в России не дают гражданам шансов принять участие в процессе принятия решений. Государство продолжает контролировать политически важные вещательные и печатные СМИ. Гражданское общество, однако, в России становилось в 2010 году все более активным, несмотря на попытки государства помешать этому. Конец цитаты. При этом в докладе упоминаются митинги в Калининграде и кампания по защите Химкинского леса. Freedom House, анализируя ситуацию в нескольких десятках странах, в частности на постсоветском пространстве, проводит параллели с последними событиями в странах арабского мира. Вот что рассказал корреспонденту Радио Свобода «Свободная Европа» Николе Крастеву, директор по исследованиям Freedom House Кристофер Уокер об основных выводах доклада.
В этом году мы нашли несколько проблем во всех регионах, которые мы изучали для доклада. В частности, мы отметили продолжающееся разрушение институциональной ответственности и демократии в странах, бывших республиках Советского Союза, за исключением Балтийских государств. Также отмечается, что руководство в подавляющем большинстве этих авторитарных стран остается у власти без перспективы осмысленной ротации властной элиты и без признаков серьезных реформистских инициатив. И это впечатляющая находка. То, что мы не увидели стремления к реформам в странах, где ситуация с демократическими нормами напоминает то, что мы видим на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Вот что говорит Кристофер Уокер о сравнении происходящего на постсоветском пространстве и в арабском мире.
Мы изучали ситуацию в авторитарных странах бывшего Советского Союза с помощью наших индикаторов демократического развития и обнаружили, что в этих странах не проводятся реформы и что их показатели близки к показателям государств, затронутых так называемой «арабской весной». Это не означает, что они идентичны во всех сферах общественного развития. Это не так. Но когда вы посмотрите на индикаторы демократического развития, которые мы изучаем, вы увидите страны, где невозможна мирная ротация власти между различными политическими силами, где умеренным политическим фигурам повседневно отказывают в участии в политической жизни, и тем их маргинализируют, где коррупция и отсутствие верховенства закона являются самыми стойкими свойствами политической системы.
В докладе отмечается, что многие авторитарные лидеры на постсоветском пространстве относительно молоды. Как это может повлиять на перспективы политических изменений? Кристофер Уокер.
Одна из вещей, которая поразила при изучении руководителей авторитарных государств на территории бывшего СССР, это то, что только в двух из девяти стран, которые мы охарактеризовали как авторитарные, были лидеры старше 70 лет – в Узбекистане и Казахстане. Если вы взглянете на другие страны региона с авторитарными режимами, вы увидите, что лидеры там довольно молоды. Азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву 49 лет, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 58, премьер-министру России Владимиру Путину 58, российскому президенту Дмитрию Медведеву нет 50. Так что есть лидеры, которые могут оставаться у власти еще довольно долгое время, а учитывая прошлое, можно предположить, что они будут у власти неопределенно долго. И я думаю, учитывая, что в этих странах не видно на горизонте осмысленных реформ и серьезных усилий по либерализации, им серьезно грозят перспективы политического застоя в обозримом будущем.
А вот как прокомментировал доклад Freedom House российский политолог, сотрудник центра Карнеги Николай Петров. Действительно ли есть вероятность повторения в России сценариев, характерных для так называемой арабской весны?
Я думаю, что для России в целом такого варианта нет, и слишком много отличий от того, что мы видели в североафриканских странах с большой долей молодых людей с высокой безработицей и так далее. Но при этом какие-то общие черты, какие-то параллели, безусловно, проводить можно. И я бы обратил внимание в первую очередь на то, что авторитарная власть, которая может выглядеть довольно прочной и получать вполне приличную поддержку, видно и в социологических опросах, и на выборах, быстро может утратить и прочность, и эту поддержку. И вот такого рода динамика – это не продолжение трендов, а это вот резкое их изменение.
Это было мнение российского политолога, сотрудника центра Карнеги Николая Петрова. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Он рассказывал о новом докладе о Freedom House, правозащитной организации. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа, сообщили в пресс-службе городской администрации. 11 раненых госпитализированы, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников средних школ. Верховный суд России предложил разделять призывы к терроризму и экстремизму. Такое постановление принял сегодня большинством голосов пленум Верховного суда. Россия не получила денег, которые должна Белоруссия за электроэнергию, в полночь прекращает поставки, заявил представитель российской компании Интер-РАО ЕС. Грузия передала России ноту о готовности начать диалог в соответствии с рекомендациями Международного суда ООН в Гааге. Правительство Ливии отвергло ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения, выданный Международным уголовным судом в Гааге. Послушайте Радио «Свобода». Коротко о наших вечерних передачах. Сразу после окончания этого выпуска «Времени свободы» время гостей в 19 часов, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 «Время и мир», аналитический радиожурнал, и в 23 часа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио «Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, наверняка очень активно обсуждаются нынешние события в Греции в преддверии рассмотрения вот этого плана по сокращению государственных расходов. Интересно, что по этому поводу пишет пресса сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Ну, конечно же, действительно, завтра голосование по пакету срочных мер, предложенных правительством Папандреа. А сегодня уже стартовала 48-часовая чуть ли не всеобщая забастовка в стране. И это главная тема в общей международной европейской печати. Хаос Греции грозит не только углублением финансово-политического кризиса в Евросоюзе, не говоря уже о самой этой стране, она подрывает веру в саму идею европейской интеграции, где на равных сосуществуют такие разные экономики и общества, как, к примеру, немецкое и португальское. В общем, завтрашнее голосование видится журналистам почти историческим. Об одном аспекте греческой проблемы в комментарии Рауля Рапуреля в британской газете Guardian. Текст называется «Греция не Lehman Brothers». Речь идет, конечно же, о сравнении нынешней европейской ситуации с началом финансового кризиса 2008 года, стартовавшего, как известно, с краха американской фирмы Lehman Brothers. Вот цитата из этой статьи. «Существующее воображение общества способ описания ситуации с Грецией как возможных новых Lehman Brothers по большей части сильное преувеличение. Нет сомнения, что возможный греческий дефолт будет невероятно болезненным. И хотя на поверхности эта аналогия может показаться вполне удачной, два банкротства, главные системные партнеры страны ищут срочные меры спасения, но копни чуть глубже и становится ясно, что это сравнение вводит в заблуждение и даже сбивает с пути. За пределами действия этой предназначенной для первых газетных полос риторики сравнение не работает. Во-первых, большинство тех, кто муссирует этот миф, имеет очевидно артикулированные интересы в том, чтобы избежать дефолта Греции. Ведь именно Европейский Центральный Банк запустил первым аналогию с Lehman Brothers. Зачем? Очевидный шкурный интерес. Подпирая греческие банки и греческое государство, Центробанк берет на себя поддержку 190-миллиардной стоимости греческих активов. Причем эта стоимость существенно снизится, если Греция объявит дефолт. Однако в ситуациях с Грецией и Lehman Brothers есть существенная разница. В отличие от случая с Lehman Brothers, и правительство, и финансовые рынки имели более года на подготовку к потенциальному дефолту Греции, получив немало предупреждений накануне первого звоночка в прошлом году. Еще в феврале этого года инвесторы могли спокойно забрать свою долю в греческих бондах, потеряв лишь 20%. Неплохой выход, учитывая нынешнее чудовищное состояние, в которое впала Греция. Конец цитаты. Иными словами, автор Guardian считает, что сравнение с Lehman Brothers прежде всего сознательно некорректны. Они являются способом обострить ситуацию вокруг Греции, чтобы заставить греческое правительство и руководство европейских структур принимать все более и более решительные меры. Однако такое нагнетание приводит лишь к дальнейшему ухудшению ситуации. Если не в Греции, то вокруг нее. И, соответственно, это влияет на общественный климат в стране. В общем, сказать точно, что тут причина, что следствие невозможно.
Ну, еще одна постоянная тема наших обзоров, понятно почему, это ситуация в странах арабского мира, я уже даже не знаю, о какой стране у вас спрашивать, но есть ли интересные публикации?
Сразу обо всех. Западную прессу продолжает волновать арабская весна, ставшая уже, как мы видим на календаре, летом и перестающая быть чисто арабской, если вспомнить об оживлении политической активности курдов в Турции. Одна из важных проблем, связанных с массовым оппозиционными движениями этого года, от Марокко до Сирии, есть использование протестующими интернет-технологий. Термины вроде «твиттер-революция» уже давно кочуют по западной прессе, арабские блогеры становятся героями медиа, а иногда и антигероями, как в случае с печально известной сирийской блогершей-лесбиянкой Аминой Араф, которая оказалась вполне здоровым существом мужского пола, живущим далеко за пределами арабского Востока. Интернет и, в частности, блогосфера становятся полем политических и психологических битв. Это и радует, и беспокоит экспертов. В британской «Таймс» комментарий Бена Макентайра под длинным заглавием. «Онлайновая анонимность драгоценна для протестующих на Ближнем Востоке, но эту свободу используют хакеры и хулиганы». Позволю себе цитату из этого витиевато по-восточному названного текста. Вымышленные персональные данные позволяют протестующим против авторитарных режимов говорить правду там, где свободная пресса под запретом. Но те же режимы используют совершенно те же методы для распространения пропаганды и проникновения в ряды протестующих. В мире, где никто не знает твоего настоящего имени, невозможно отличить друга от врага. Восторг, сопровождающий сегодня анонимность, столь велик и также чрезмерен, как и одержимость славой, что размывается разделительная линия между анонимностью, продиктованной необходимостью, и анонимностью, порожденной стремлением напроказничать, трусостью, желанием привлечь к себе внимание или просто фантазией. Конец цитаты. Тот, кто внимательно, Андрей, следит за русской благосферой, пожалуй, согласится с этим заключением Бена Макентайра.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Израиль готовится к приему второй так называемой флотилии мира. Накануне состоялось заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, посвященное способам предотвращения прорыва морской блокады сектора Газа, рассказывает Элла Котлер.
На заседании было принято решение категорически не допускать прибытия флотилии в Газу и приложить максимальные усилия для того, чтобы избегать контакта с пассажирами судов и актов насилия. На заседании также был одобрен план руководства военно-морских сил Израиля о захвате флотилии в случае, если суда не будут подчиняться приказам израильских военных кораблей и попытаются прорвать блокаду сектора Газа, контролируемого исламистской группировкой «Хамас». Военно-морские силы Израиля провели ряд учений, направленных на отработку различных ситуаций, которые могут возникнуть при перехвате флотилии. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху распорядился об отмене ранее принятого решения Управления по работе с прессой, которое предусматривало применение санкций в отношении журналистов, принимающих участие во флотилии. В рамках этих мер журналистов должно было ожидать то, что ждет нарушителей визового режима – запрет на въезд в страну на 10 лет и конфискация оборудования. По словам премьер-министра, подобных санкций в отношении представителей прессы не будет. Правительство разработало новую политику, которая позволит журналистам выполнять свои обязанности и предоставлять корректную и правдивую информацию о происходящем. Израиль предоставит им возможность присутствовать на катерах военно-морских сил, которые будут направлены на перехват флотилии, и вести репортаж с места событий. Об этом рассказал радио «Свобода» советник Бениамина Нетаньяху по работе с прессой Алекс Сельский.
Израильское правительство приняло решение, что для того, чтобы мировое сообщество могло справедливо освещать происходящее, дать возможность израильским и международным корреспондентам присоединиться и выплыть на специальной лодке израильского флота, которая сможет фактически приблизиться к флотилии и дать возможность журналистам снимать то, что происходит.
МИД Израиля, в свою очередь, предупредил, что очередная регата в Газу носит провокационный характер и нарушает нормы международного права. Достигнуто также соглашение с Египтом о том, что египетская сторона примет у себя корабли флотилии и их груз, если это будет необходимо. В порту Эль-Ариш корабли пройдут проверку, и грузы будут доставлены в Газу в том случае, если они действительно являются гуманитарной помощью. В Израиле опасаются, что на этих кораблях в Газу будет доставлено оружие для террористических группировок или материалы для его изготовления. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Продолжаем программу «Время свободы». Министерство внутренних дел решило со следующего года начать официально оплачивать услуги граждан, конфиденциально сообщающих важную оперативную информацию. Для оплаты этих услуг МВД просит правительство ежегодно дополнительно выделять 280 миллионов рублей, рассказывает Павел Куравский.
За каждое сообщение, которое поможет раскрыть преступление, полиция планирует платить гражданам до 300 тысяч рублей в зависимости от важности сведений и тяжести преступления. Сейчас правоохранительные органы оплачивают только услуги специально нанятых штатных агентов. Их доходы и особенности вербовки неизвестны. Они составляют гостайну. Бывший майор милиции Алексей Дымовский рассказал Радио Свобода о своем опыте работы с агентами. По его словам, у МВД и сейчас хватает денег на оплату работы информаторов.
80% агентурного аппарата составляют мертвые души, на которых списываются деньги. Так вот, на эти 80% убрать денег будет ни много, ни мало, очень много. По крайней мере, в месяц на Новороссийск, ну, я знаю, приходило около 800 тысяч миллиона. Ну и где-то 70% из этих денег оседает в карманах, но не агентов. Мои агенты за раскрытие сбыта по наркотикам, по героину. Денежная премия составляла 1200 рублей. Как вы думаете, нормальный человек, который с головой дружит, будет что-то помогать делать? Или по убийству 1200, или по разбою 1200? Также существует план на заведение агентурных дел. Такой же план, как и по раскрытию преступлений. Вот у старшего опера должно быть 10 агентов и 10 ДЛов. Этот план спускается сверху, тем же Нургалиевым, который просит 280 миллионов. Пускай отменит план и просто даст нормальным операм, да, завести 3-4 агента.
Вообще от этих агентов реальная польза есть?
Реальная польза есть, но вот я вам на своем примере объясню, из 20 реальную пользу приносили мне 5.
По-вашему, 300 тысяч – это многовато?
Ну, многовато, смотря для какой информации. Если человек внедряется в организованную, да, преступную группу, в тот же, например, героиновый трафик, если по результатам этой работы удается полностью нейтрализовать эту группу, начиная по косу его, например, конопли, и заканчивая последним продавцом, да, то я считаю, что, ну, можно ему заплатить 300, ну, никто, наверное, ну, как это, да зачем получается, в 10 раз больше, чем сотрудник милиции будет получать. Так что ли? Тогда лучше, я думаю, сотрудникам идти, когда в агенты работать.
Ежегодной суммой в 280 миллионов удивлен бывший замначальника российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.
Есть закон о оперативно-розыскной деятельности, есть специальная бюджетная строка, которая предусматривает расходы на секретных информаторов. Это редкий случай, когда платят, когда какие-то резонансные преступления, маньяк, допустим, появился, или терроризм совершил. Таких бывает максимум 5-10 в год. Почему 280 миллионов на это нужно, я не знаю.
В развитых странах добровольная информационная помощь правоохранительным органам – обычное и даже почетное дело, говорит правозащитник Валерий Борщев.
Сама по себе практика вот такой оплаты информации о преступниках на Западе, в Европе, Америке существует давно и, надо сказать, работает. Те граждане уверены в том, что их сведения, их сотрудничество не пойдет в ущерб невиновных людей. Они уверены, что правоохранительные органы их информации воспользуются должным образом. Наш опыт, я бы сказал, вековой опыт, учит нас совершенно иному, что правоохранительные органы, пользуясь информацией, а проще говоря, доносами, очень часто решают какие-то свои конкретные задачи, увы, неблаговидные. И мы прекрасно знаем, что очень многих преступников, особенно высокопоставленных, особенно связанных с какими-то высокопоставленными лицами, не трогают. И когда мы даем эту информацию, она неинтересна.
А нет ли тут обратной стороны у этой медали? Возникновение, опасности возникновения своеобразного доносительского бизнеса?
Да, конечно. Опыт те же 30-х годов, 40-х, 50-х, когда доносы писались не из уважения к праву и закону и справедливости, а для того, чтобы решить свои дела личные, меркантильные. Все это мы знаем. А то, что этим будут пользоваться правоохранительные органы в коррупционных целях у людей, тоже есть подозрения. И не безосновательные подозрения.
Сказал Радио Свобода правозащитник Валерий Борщев. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа. 11 раненых госпитализированы, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, у них обширные ожоги. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников школ. Верховный суд России предложил разделять призывы к терроризму и к экстремизму. Такое постановление принял сегодня большинством голосов пленум Верховного суда. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, в полночь прекращает поставки, заявил представитель российской компании Интер РАО ЕС. Грузия передала России ноту о готовности начать диалог в соответствии с рекомендациями Международного суда ООН в Гааге. Об этом сообщает BBC со ссылкой на МИД Грузии. Правительство Ливии отвергло ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения, выданный Международным уголовным судом в Гааге. В Греции проводится 48-часовая всеобщая забастовка в связи с предстоящим голосованием в парламенте по новым жестким мерам экономии. Четвертая с начала года всеобщая забастовка организована двумя крупнейшими профсоюзами Греции. На севере Афганистана арестован лидер одной из исламских радикальных группировок, связанных с Аль-Каидой. Премьер Госсовета КНР Венди Абау находится с визитом в Германии, завершая европейское турне. Сообщается, что во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель намерена обратить внимание китайского премьера на нарушение прав человека в Китае. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Прежде всего, я хочу анонсировать материал, которого еще нет на главной странице сайта, но в ближайшее время, в самое ближайшее время, в течение часа он появится. И сайт, я напоминаю, дает возможность публиковать материалы в разных форматах. Здесь будет и аудиофайл, который в дальнейшем прозвучит в эфире, и текст, и видеосъемка. Я говорю об этом так подробно, потому что здесь все имеет значение. Речь идет о довольно тяжелой и, может быть, для кого-то и трагической ситуации, которая в эти минуты разворачивается в московском отеле «Южный». Ну, отель, теперь говорят отель, а, в общем, это довольно бедные гостиницы, которые окружали ВДНХ в районах, близлежащих к ВДНХ и Ботаническому саду. Именно туда попали в свое время беженцы из Баку. Это были глубоко советские времена, я напоминаю. И эти люди были гражданами СССР, и они приехали в Москву как беженцы из одного из регионов единой страны. Много лет они жили в тяжелых условиях в этом отеле, в этой гостинице, их не переселяли, ну, собственно, об этих историях очень много писали. За эти годы кто-то переехал к родственникам, кто-то умер, кто-то уехал за границу, таких тоже довольно много, и вот осталось порядка 10 семей, может быть, чуть больше, которые проживали в этой гостинице и должны были переехать в другое место, поскольку хозяин взял на себя обязательство, новый хозяин, предоставить им жилье, купить им жилье. История запутанная и неприятная, ее трудно воспринимать на слух, поэтому я рекомендую вам прочитать материал, который появится на сайте. Но дело в том, что сегодня этих людей, как они считают, абсолютно незаконно, просто выкинули из тех комнат, в которых они жили. Теперь они не могут выйти из этой гостиницы, потому что обратно их не пускают. И ночуют в коридорах. А это пенсионеры, очень пожилые и не очень здоровые люди. Когда наш корреспондент с видеокамерой попытался войти в гостиницу, охранники его также не пустили. И хозяин отеля, генеральный директор отеля, заявил нашему корреспонденту, что он не даст ему возможности поговорить с жильцами. Таким образом, наш корреспондент с видеокамеры разговаривал с жильцами через окно. Эти драматические съемки вы тоже сможете увидеть на сайте «Радио Свобода». Итак, материал об очередном скандале вокруг жилья, предоставленного когда-то советским беженцам из Баку, вы можете посмотреть на сайте «Радио Свобода». В эфире он тоже будет сегодня вечером.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕС» 00:29 прекращает поставки электроэнергии в Белоруссию. Белорусская сторона не погасила задолженность, составляющую 1,5 миллиарда российских рублей. Срок, оговоренный срок погашения задолженности, истек сегодня в 8:30 утра по московскому времени. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Российская компания из-за задолженности уже ограничивала вдвое поставки электроэнергии в Белоруссию 9 июня. Однако затем стороны подписали график платежей, в соответствии с которым белорусское руководство и должно было погасить долг. 13 июня компания возобновила объемы поставок электроэнергии, а белорусская сторона перевела на счет Интрарао ЕС первый транш для оплаты долга за март – 600 миллионов российских рублей. Еще 23 июня премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович публично заявил, что власти страны полностью рассчитаются за полученную из России электроэнергию. Однако в назначенный срок полное погашение задолженности не произошло. Как сообщили представители компании, по данным на 8:30 утра обещанный платеж так и не поступил. В этой связи российская сторона уведомила концерн «Белэнерго», что с полуночи 29 июня поставки электроэнергии в Белоруссию будут прекращены. Никакой реакции со стороны белорусского правительства пока не последовало. Экономический обозреватель Татьяна Маненок напоминает, что доля российской электроэнергии составляет 12% в балансе суточного энергопотребления Белоруссии, поэтому прекращение поставок существенно не отразится на жизнедеятельности белорусской экономики. Хотя, конечно же, пострадает имидж государства, которое тем самым расписалось в неплатежеспособности.
Не критично налогов для Беларуси, а лишь, конечно, ситуация особенно такого.
В принципе, для Беларуси это не критично. Конечно, в данной ситуации, прежде всего, в ситуации такого острого финансового кризиса, необходимо считать каждую копейку. В любом случае, если даже Интеррау ЕС прекратит поставки электроэнергии, Белоруссия будет со светом и предприятия будут работать в обычном режиме. Но с точки зрения финансовой выгоды, Белоруссия, естественно, потеряет.
Финансово, конечно же, Беларусь будет страшивать.
Ранее представители концерна «Белэнерго» объясняли, что задолженность возникла в связи с кризисом на валютном рынке Белоруссии. По словам руководства ведомства, белорусских рублей для расчета с российским поставщиком имеется в достаточном количестве, однако проблема – возможности их конвертации. Эксперт в энергетических вопросах Александр Мех считает, что потери от прекращения поставки российской электроэнергии достаточно ощутимы. По его словам, выработка собственного электричества стоит бюджету намного дороже.
Та энергия, которая была из России, была наибольшей данной.
Та электроэнергия, которая поставляется из России, на самом деле дешевле, чем та, которая вырабатывается на наших электростанциях. Само собой, существующий дефицит можно погасить за счет увеличения мощности объемов производства электроэнергии. Однако, еще раз повторю, цена ее для белорусской экономики будет значительно выше. А согласно законам рынка, даже если есть свое производство электроэнергии, экономика все равно будет брать ту электроэнергию, которая меньше стоит. И как раз электроэнергия, поступающая из России, была более выгодной, нежели та, которую мы вырабатывали здесь, на наших станциях.
Кошту меньше, чем та электроэнергия, которую мы могли выпрацевать тут на своих станциях.
По контракту с Интеррау ЕС в 2011 году Белоруссия выражала намерение импортировать из России 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Однако после того, как Белоруссия погрязла в долгах, объемы поставок могут быть пересмотрены. К слову, в Санкт-Петербурге руководитель белорусского правительства Михаил Мясникович заявлял, что у Белоруссии достаточно мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок в электроэнергии полностью и даже с избытком. Однако при этом уточнил, что некоторые энергетические мощности в стране не очень эффективны. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
Российская блогосфера обсуждает как вступление, так и отказ от вступления некоторых организаций в Общероссийский народный фронт, сокращенно ОНФ. Последние комментарии посвящены в основном новостям о решении Союза архитекторов России не становиться членами ОНФ. Пользователь живого журнала «Смелихер» сравнивает архитекторов с главными героями мультфильма «Волк и семеро козлят».
Человек, придумавший Народный фронт, был явно родом из детства. Итак, жил-был маленький козленок, который научился считать до 10. Что за этим последовало, мы знаем. Ополчение зверей против козлов. Заканчивая с метафорами, перейдем к реальности. Именно так и произошло с Союзом архитекторов России, который был аморально присоединен к ОНФ без их воли, согласия руководства и простых членов. По этой причине Союз архитекторов России стал первой организацией, вычеркнувшей себя и своих членов из списков Общероссийского народного фронта. Пленум правления этого объединения, состоявшийся 27 июня, принял решение отказаться от вступления в ОНФ, как сообщается, ранее архитекторов записали во фронт без их ведома.
Комментатор сайта «Политру» Леонид Костюков размышляет не сколько о пока единственном прецеденте выходе из фронта архитекторов, сколько о явлении в целом.
Есть исторические параллели, которые не хочешь, а проведешь. Ни одна мировая столица желает быть похожей на Рим. Вот и партия власти хочет быть похожей на КПСС. Не претендую на открытие. Сходство впервые отмечено не мной. А если и мной, то не здесь. Любопытно развернутая анатомия этого сходства. Вслед за каким-то карикатурным и маргинальным сублимированным комсомолом возрождается под наименованием какого-то там фронта нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Люди старше 40 помнят, ну, не сам блок, его никто в глаза никогда не видел, а сочетание слов. Людям моложе трудновато объяснить, что означает этот блок в условиях однопартийности. Ведь нет же никого, кроме коммунистов и беспартийных. Если же рассуждать совсем корректно, то взрослое население СССР делилось на КПСС, хмурое молчаливое большинство и очень брезгливое меньшинство. Нерушимый блок по умолчанию захватывал молчаливое большинство. Брезгливое меньшинство вынуждено было так или иначе очерчивать свое неучастие. Этакая расширенная КПСС, куда для начала принимали всю страну. И надо было не вступать туда, а процессуально, непонятно как, выступать оттуда.
В англоязычных блогах обсуждают принятие Сенатом Нью-Йорка законопроекта, узаконивающего однополые браки. Этот штат уже шестой в США, где можно оформить отношения людям любого пола. В блогах «Нью-Йоркер» Хилтон Айлс задается вопросом, почему сексуальные меньшинства стремятся во что бы то ни стало узаконить свой статус.
Почему они надеются на это? И вообще, зачем ждать все эти годы, десятилетия, чтобы получить разрешение от родителей в лице правительства на жизнь и любовь? Что вообще превратило моих странных друзей в нормальных? Иногда кажется, что исключительность. Они не хотели общаться с теми, чей круг интересов не включал интерес к началу традиционной семейной жизни. Встретившись с такими людьми, казалось, будто приехал к маме с папой. Они жаловались на семейную жизнь, как будто речь шла о геройском поступке. Мне кажется, что если геи мужского и женского пола испытывают чувства, которые мы называем любовью, то любовь не может быть маргинализирована, даже несмотря на самые лучшие побуждения статус-кво. Любовь просвещает и ранит, сообщает и ожесточает, обучает и дает чувство комфорта. Именно потому, что она всегда иная. Нам придется покончить со словами и ритуалами, которые мы сами никогда не придумывали. Найти новое определение понятия «муж» и «жена», изобрести собственные слова, отражающие радикализм наших чувств.
В блогах «Нью-Йорк Таймс» новость о разрешении брачных союзов геев натолкнула Сэма Долника на мысль сравнить сексуальные меньшинства и иммигрантов. По его мнению, эти две группы больше, чем другие, ощущают неравенство в обществе.
Последние новости с особой радостью праздновали также иммигранты-геи. А в понедельник, когда поутихли танцы на улицах, даже иностранцы, не имеющие отношения к сексуальным меньшинствам, признавались, что отмечаемая победа имеет особое значение и для них. Как никому другому, им понятно, что такое дискриминация. Многим кажется, что есть много общего в борьбе за права иммигрантов и геев, а потому оба сообщества довольно близки друг к другу. Это чуть ли не единственные группы, до сих пор участвующие в борьбе за свои права. Прогресс в случае с одной из них означает прогресс и для другой.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа. Еще 11 раненых госпитализированы. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Верховный суд России предложил разделять призывы к терроризму и экстремизму. Постановление принял большинством голосов пленум Верховного суда. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников средних школ. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, и в предстоящую полночь намерена прекратить поставки. Об этом объявил представитель российской компании Интер-РАО ЕС.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Союз архитекторов России отказал Народному фронту.
Комментарии экспертов.
Фильм «Шапито Шоу» на Московском фестивале. И 4 часов не жалко.
Право автора.
Валерий Панюшкин предлагает не учить детей побеждать.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Президент Франции Николя Саркози заявил о договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками относительно реструктуризации принадлежащих им государственных облигаций Греции. Однако на любые коммерческие банки приходится лишь чуть более четверти накопленного греческого долга, и политикам лишь предстоит уговорить других его держателей согласиться на реструктуризацию. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Французские банки по общему объему купленных ими ранее гособлигаций Греции на 15 миллиардов евро уступают лишь банкам Германии, которые приобрели их на 22 миллиарда. Судя по сообщениям из Парижа, в целом французские банки готовы обменять до 70% принадлежащих им ныне гособлигаций Греции со сроками погашения в 2011-2014 году на новые бумаги, треть которых, помимо более длинных греческих, составит облигации Европейского антикризисного фонда. Остальные 30% имеющихся у французских банков гособлигаций Греции будут предъявлены по планам к оплате на прежних условиях. В пользу подобной схемы реструктуризации своей части накопленного долга Греции выступают и крупнейшие банки Германии, однако соглашение со своим правительством им пока достичь не удалось. Но даже эта схема предполагает, что 30% своих гособлигаций в течение ближайших 3-4 лет Греция должна погасить сама. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Случай, конечно, с Грецией, он совершенно уникальный, и по большому счету прецедентов особо в истории нет, потому что Греция не является в данном случае суверенной страной, способной отвечать на всех переговорах и по всем вопросам. И в обычной практике действительно эмитент участвует напрямую в переговорах с кредиторами, обсуждая условия реструктуризации, как списание долга, проценты по новым обязательствам, сроки и структура погашения по оставшемуся объему долга. Поэтому здесь действительно достаточно сложная ситуация, и сложно пока сейчас даже предположить, насколько схема, которая сейчас обговаривается с французскими банками, учтена в параметрах бюджета Греции на будущие годы. Вряд ли подобные сценарии достаточно четко представляются самому правительству Греции.
Общий накопленный долг Греции, выраженный в облигациях, составляет на сегодня примерно 340 миллиардов евро. В этой сумме 100 миллиардов евро приходится на бумаги, которые предстоит погасить в течение ближайших 3,5 лет, до конца 2014 года. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Ну, в первую очередь, естественно говоря, туда первая часть, потому что ее погашать нужно сейчас, и это критично для всех кредиторов, условно говоря. То есть, если не гасят эти деньги, то, естественно, на них, по сути дела, как бы банкротят. То есть, 100 миллиардов – это наиболее критичные, ну, вот эти вот 2-3 года. Но в любом случае важно погашать все долги, то есть 300 миллиардов тоже никто не забывает про них. То есть, выплатить. Хотелось бы сначала увидеть первые деньги, а потом, возможно, получится выплатить и другие.
В целом, лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки, зарубежные или сами греческие. Еще 30% греческого долга приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. И более 45% на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. С ними ведь тоже предстоит договариваться.
Я думаю, что важно со всеми договориться, но, естественно, прежде всего, с регуляторами МВФ и Европейский центральный банк, то есть они основные, скажем так, гаранты стабильности Греции. В любом случае, если согласятся с МВФ и ЦБ, то каких-то проблем договориться с другими участниками не будет, потому что иначе им же хуже от этого будет. Если они откажутся договариваться, то они могут вообще ничего не получить. А так у них есть некое ожидание, что когда-нибудь эти деньги будут получены.
Допустим, что не только французские банки согласятся на обмен до 70% принадлежащих им греческих облигаций на новые бумаги. В этом объеме, как пока предполагается, 50% придется на новые, более длинные облигации самой Греции и 20% на некие новые облигации, выпущенные действующим ныне Европейским антикризисным фондом. Оба варианта предполагают значительно меньшую доходность для кредиторов, чем формально им была обещана до сих пор по нынешним греческим облигациям. Александр Овчинников, аналитик компании «Тройка Диалог».
Здесь действительно происходит формирование нового пакета долга страны. Единственное, чем как бы он отличается от классического дефолта, в том случае, если действительно инвестор принимает данное предложение, отличие здесь исключительно состоит пока в том, что на данный момент кредитное событие само по себе еще не наступило, то есть нет зафиксированного дефолта, неспособности страны обслуживать свой долг. И второе, то, что не происходит списание долга. И здесь можно понять позицию рейтинговых агентств, которые заявляют о том, что будут признавать подобные события в качестве дефолта, как кредитного события. С другой стороны, банки, наверное, и в целом все держатели должны тоже, в общем-то, для себя представлять, если они соглашаются принять подобные условия как бы реструктуризации без кредитного события, без дефолта страны, то в какой-то степени они действительно идут на ухудшение условий для себя, что стоимость данного долга в их портфелях будет существенно меньше, поскольку будет иметь другие сроки до погашения. И плюс ко всему проценты по этому долгу, естественно, будут существенно ниже. То есть это менее выгодные условия для банков, для всех держателей греческого долга.
Общий объем накопленного Грецией долга составляет уже почти 160% объема национальной экономики. Больше, чем в любой другой стране Европы.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. В московском издательстве «Новый хронограф» вышла книга культуролога, историка, политолога Игоря Яковенко. Книга называется «Россия и репрессия». В монографии исследуется проблематика репрессии в прошлом и настоящем страны. Это явление рассматривается как феномен культуры и вписывается в контекст социальной и культурной реальности. Подробнее о книге в рубрике «Общественное мнение». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В предисловии к книге Игорь Яковенко пишет: «Мы живем в культуре, осуждающей репрессию, по крайней мере, на уровне деклараций. Для людей с подобной ценностной установкой отечественная практика является собой скелет в шкафу». Конец цитаты. Тем не менее, как отмечает автор книги, доктор философских наук Игорь Яковенко, репрессия носит универсальный характер, и человечество в течение тысячелетий жило в мире всепроникающей репрессии.
Роль репрессии в российской культуре, с моей точки зрения, исключительно высока. Русская культура, культура традиционно репрессивная. То есть здесь акцент на репрессию существует издавна и очень сильно выражен. Ну, попросту говоря, в любой критической ситуации первая реакция традиционного человека – репрессивная реакция.
вмазать, одернуть, заставить, дать ему так, чтобы он 100 лет помнил. История репрессий в России теряется в глубине веков. Наверное, репрессии существуют вместе с Россией, возникает. Но нет общества без репрессий. А вот мощный акцент на репрессии, действительно, это такая существенная компонента русской культуры.
Вот название одной из подглав звучит так. «Политическое измерение неправовой репрессии». О чем идет речь?
Вот это очень важная проблема. Есть так называемые западные общества. Там репрессии регулируются безличным законом. Вот есть суд, который судит строго по закону. Это правовая репрессия. Кара может быть очень сильной, кара может быть смертная казнь, но она будет в соответствии с законом. Есть вариант восточный, когда репрессию назначает правитель, владыка. Есть усмотрение носителя иерархии. Вот это русский случай. И это не правовая репрессия.
Вы рассматриваете в книге современный этап развития России. Какова роль репрессий сейчас?
Это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, традиция требует репрессий в любой критической ситуации, а с другой стороны, объективная необходимость побуждает снижать уровень репрессивности общества. Мы живем в эпоху очень сложных технологий, управленческих, социальных, промышленных, информационных. А очарование истории в том, что чем более сложные технологии приходят, тем менее эффективна репрессия. Можно ли заставить людей копать каналы под дулами автоматов? Совершенно свободно. А можно ли заставить человека писать талантливые романы под дулом? Текст он выгонит огромный, а качество, я думаю, будет ничтожным. Чем более сложные задачи решаются, тем объективно меньше возможности решать их с помощью репрессий. Отсюда крен на вознаграждение, отсюда общество потребления и многое-многое другое.
Насколько я понимаю, вы считаете, что сейчас имеет место кризис репрессивности. В чем именно вы его видите?
Последний классический в России период, когда репрессия была главным моментом русской истории, это эпоха дорогого товарища Сталина. Сталин умирает, и попытки завернуть гайки при Андропове, и любые попытки что-то прижать, каждый раз кончаются пшиком. Не срабатывает репрессивность как способ решения российских проблем. Нужно поощрение, нужно строить дома, нужно создавать какие-то вещи престижные, чтобы человек работал для того, чтобы эти вещи мог приобретать и ими пользоваться. Репрессия как метод решения проблем с каждым днем все более и более сбоит, не срабатывает. Другое дело, что полностью она не снимается, и она остается в традиции, и мы сталкиваемся и с правовой репрессией, и с внеправовой, и с карой, которая в формах права, например, известное дело Ходорковского, совершенно очевидное, это чистой воды репрессия, примеров много, и людей убивают в подъездах неизвестные, но при всем при том это единичные случаи, их много, но это не миллионы, не десятки миллионов, не сотни тысяч, что-то меняется.
Если существует кризис, то, очевидно, должен существовать и выход из него. В какую сторону возможен этот выход?
Логически возможен очень простой выход. Переход к правовой ситуации, когда репрессия строго регулируется правом, и все абсолютно, последний водопроводчик спившийся и сын министра, в любой ситуации судят с одним и тем же судом в соответствии с законом. Вот вам принципиальное решение этой проблемы. Плюс сбалансированность вознаграждения в обществе и наказания. При некотором даже крене в сторону вознаграждения. Когда людей вознаграждают, они работают радостно и интенсивно. Гораздо лучше, чем когда их там стягают по спине за плохую работу.
Очень красноречиво название глав и подглав в новой книге культуролога Игоря Яковенко. Например, «Голод как репрессия», «Феномен чистого принуждения» или «Жизнь по-русски», «Зона как метамодель государства».
Была рубрика «Общественное мнение». Ее на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. Критика чиновников, представителей политических организаций и религиозных объединений не может считаться разжиганием ненависти и вражды. Такие разъяснения дал сегодня Верховный суд России. И мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически в рабстве находятся 27 миллионов мужчин, женщин и детей.
Сотрудники полиции угрожали.
Одобрен план руководства военным.
Можно было закрутить, что называется, гайки, но перекручивать тоже.
Ни одного доброго слова. А мы в этом живем. Это все терпелось и терпелось.
Этот человек совершил преступление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».